Сократа приговорили к смерти за отрицание богов, покровителей стихий. Джордано Бруно был сожжен на костре за то, что утверждал, будто Земля круглая. Галилео Галилей оказался в темнице, веря, что наша планета вращается вокруг Солнца. Сколько еще мифов о планете придется опровергнуть? И какой ценой?
«Голос России» и «Русское географическое общество» представляют программу «Мир географии». «Мир географии». «Мир географии» — это правда о том, что происходит с нашей планетой. Гости программы — ученые и специалисты в области изучения Земли.
«Мир географии».
И все-таки она вертится.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Мир географии» в студии «Голос России» Виктория Луценко. Нефтегазовая отрасль России уже многие годы играет важную роль в экономике страны. Сегодня рассуждать о том, насколько это хорошо или плохо, мы не будем, а поговорим о современных инфраструктурных проектах в российской нефтегазовой отрасли. У нас в гостях аспирант кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Сергей Томин. Здравствуйте, Сергей!
Здравствуйте!
И выпускник нынешнего года той же кафедры геофака МГУ Василий Лебедев. Здравствуйте, Василий!
Доброго времени суток!
Поможет разобраться в этих вопросах моя соведущая Надежда Пупшева. Здравствуй, Надя.
Добрый день, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, друзья, давайте приступим к обсуждению. Начну с того, что современные инфраструктурные проекты в нефтегазовой отрасли России связаны в первую очередь с развитием трубопроводной транспортировки нефти и нефтепродуктов. Согласно утвержденной правительством в ноябре прошлого года энергетической стратегии России на период до 30 года, развитие трубопроводной сети будет осуществляться адекватно росту объемов и распределения внешних и внутренних поставок жидких углеводородов. Прежде чем говорить о транспорте углеводородов, расскажите, друзья, о географических особенностях размещения районов добычи и потребления российских нефти и газа в стране и за рубежом. Кто начнет?
Ну, могу
Сергей.
Я. Если говорить о географии добычи нефтяного сырья, то здесь следует выделить Западную Сибирь. На нее приходится примерно 70% добычи нефти в России. Вот. Если говорить о других районах, то это прежде всего Поволжье и Урал. В сумме они дают примерно 22-25% добычи. Среди остальных районов выделяются новые районы добычи. Это Восточная Сибирь и Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция. Наиболее подготовленные запасы и наиболее освоенная из них Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция. Вот, в Восточной Сибири добыча только начинается. В прошлом году там было добыто всего порядка 8 миллионов тонн нефти.
А если говорить в целом по структуре, сколько сейчас добывается нефти в России, насколько это больше, чем, скажем, 10 лет назад, и какие перспективы вообще в стране?
Ну, начиная с 2000 года, добыча выросла примерно на 30%. Сейчас она составляет 494 миллиона тонн, по последним данным, на 2009 год. То есть Россия сейчас находится на втором месте после Саудовской Аравии. Еще в 2000 году в стране добывалось 320 миллионов тонн нефти, и мы находились на третьем месте после Саудовской Аравии и Соединенных Штатов Америки.
Я могу добавить по газу?
Да, конечно. Интересно.
Да, на Тюменскую область, соответственно, приходится порядка 90% производства газа. Так эта отрасль более моноконцентрирована, чем нефтедобыча. И, в общем-то, в этой отрасли у нас будут как раз и новые, наверное, самые крупные проекты в ближайшее время. Это освоение, в общем-то, Ямала, да, с богатейшими месторождениями в мире. Наверное, это Баваненковская, там, Харасовейская и другие. И,
они также в Сибири находятся, эти месторождения?
Да, в Западной Сибири, в Тюменской области. Собственно, все в одном месте находится, в отличие от нефти, которая хотя бы более-менее немножко деконцентрирована по территории России. И еще в газовой отрасли месторождения располагаются в Восточной Сибири, в Иркутской области и в Якутии. Это Кавыкинское месторождение и Чайндинское. Они, скорее всего, будут потом на Китай ориентироваться.
Насколько мне известно, Россия занимает первое место в мире по уровню добычи газа. Какова структура по добыче между странами?
Я бы внес небольшую поправку. Правильно. Дело в том, что в прошлом году, в 2009, на первое место по добыче газа вышли США. Вот, вследствие широкого развития нетрадиционного газа, прежде всего сланцевого газа и газа из угольных пластов.
А вот о нем сейчас активно говорят, и в том числе говорят, что Германия хочет переходить на сланцевый газ.
Сказать про Германию сложно, но что касается Европы, то самые крупные залежи сланцевого газа были обнаружены в Польше. Сейчас существует проект, оператором которого является ConocoPhillips, и оно сейчас занимается тем, что готовит техническое задание техническое обоснование на разработку залежей сланцевого газа в Польше. Но следует отметить повышенный ажиотаж вокруг этого вопроса, поскольку себестоимость добычи сланцевого газа в той же Польше ConocoPhillips оценивается примерно в $220. Но это примерно на уровне контрактных цен «Газпрома». В то же время США...
Как таковой альтернативой это может и не являться, по большому счету.
Ну, по большому счету, это альтернатива на долгосрочную перспективу, потому что пока освоение запасов традиционного газа, оно по затратам обходится дешевле, чем освоение ресурсов сланцевого газа. Но США, вот, например, приводит цифру в $109 за тонну добычи сланцевого газа, хотя эти данные не подтверждаются на практике. Дело в том, что сланцевый газ, он впервые был добыт в начале 19 века, но как таковым основным топливом не стал, поскольку его очень сложно разрабатывать. Дело в том, что повышенные затраты связаны с тем, что залежи в пластах сланцевого газа, они очень тонкие, выражаясь обыденным языком. Вот. И для поддержания постоянной добычи газа на месторождении требуется регулярное бурение скважин и закачка, соответственно, воды, вот, и прочих работ. Поэтому в техническом отношении добыча сланцевого газа, она сложнее. И если судить по финансовым результатам компаний, осуществляющих добычу в США, то, например, крупнейшая такая компания Chesapeake Energy, она, по сути, является убыточной и практически находится на грани банкротства.
И тоже хотелось бы добавить, наверное, не стоит педалировать в очередной раз эту тему сланцевого газа и того, что США в кои-то веки обошло Россию по производству газа. Вот почему. Потому что в прошлом году «Газпром» снизил добычу свою существенно с 500 примерно 50 миллиардов кубометров газа до 450, то есть на 20%. А это было, в свою очередь, связано с падением потребления в основном в России, так как Россия — основной рынок для «Газпрома». А потребление в России, в свою очередь, было снижено из-за кризиса, да? А газ, как мы знаем, потребляет и промышленность, и население, но промышленность довольно много потребляет газа, и вот там-то оно в основном упало, потому что у нас там в металлургии, например, производство в какой-то момент снизилось аж на 40%. То есть выход США на первое место по добыче газа в мире — это процесс такой кратковременный и совсем, в общем-то, недолгосрочный.
То есть если у России будет потребность в газе, мы сможем ее удовлетворить. Но я предлагаю вернуться к энергетической стратегии России, о которой Виктория уже упомянула. Планируется, согласно ей, увеличить долю трубопроводной транспортировки жидких углеводородов в общем объеме транспортировки нефти и особенно нефтепродуктов. Если я правильно понимаю, это будет способствовать улучшению условий для развития новых нефтедобывающих регионов страны. Кроме того, должна уменьшиться зависимость России от транзита нефти по территориям сопредельных государств. Получается, что трубопроводы являются своего рода панацеей от существующих диспропорций?
По сути, вы правы. Дело в том, что основными проектами у нас являются какие? Это, прежде всего, ВСТО, ну, труба Восточный Сибирь, Тихий океан, и БТС-2. То есть Балтийская трубопроводная система, вторая очередь. Собственно, нефтепровод Восточная Сибирь, Тихий океан нацелен на что? Прежде всего, на диверсификацию поставок, то есть увеличение поставок в восточном направлении. Согласно той же энергетической стратегии, к 30-му году доля этого направления в суммарном экспорте нефти из России возрастет примерно до четверти. БТС-2 нацелен на то, чтобы осушить нефтепроводную систему «Дружба». Дело в том, что сейчас по нефтепроводной системе «Дружба» в Европу поставляется примерно четверть российской нефти, вот, то есть примерно 52 миллиона тонн. И, собственно, из-за ограничений, вводимых Украиной и Белоруссию, из-за постоянных разногласий с ними по вопросам транзита, и формируется эта система. Но как бы здесь сложность еще заключается в том, что необходимо развитие также портовой инфраструктуры. БТС-2 — это нефтепровод, который пройдет от Уничи до Усть-Луги. И необходимо развитие также портового терминала в той же Усть-Луге, чтобы довести его до 50 миллионов тонн.
Ну, вы упомянули о двух проектах, а у нас сейчас на слуху такие проекты нефтегазовой отрасли, как «Северный поток». Это, напомню нашим слушателям, газопровод между Россией и Германией по дну Балтийского моря. И «Южный поток» — это российско-итальянский проект газопровода, который будет проложен по дну Черного моря из Новороссийска в болгарский порт Варну. Как вы с точки зрения экономики географов оцениваете эти проекты? И расскажите подробно о проектах развития развитие трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов на территории России. То есть мы говорим о том, что сейчас мы наши углеводороды поставляем нашим партнерам, зарубежным странам, людям, в общем, в Европе живущим. Что касается развития инфраструктуры трубопроводной внутри страны, как с этим обстоит дело?
Можно я? Вот в вашем вопросе, в общем-то, есть два подвопроса, так сказать. Один по газу, это северные и южные потоки,
да.
А второй вопрос по нефти и нефтепродуктам, да?
Василий, извините, что перебиваю. Обязательно нужно упомянуть, почему вдруг возникли актуальные, почему эти два проекта? Ну, опять же, мы все помним этот газовый кризис в Европе, не по нашей вине случившийся, а по вине наших, скажем так, партнеров украинских. И, конечно же, это очень актуальный вопрос, но касаемый наших внешнеэкономических связей. Но больше нас, наверное, как россиян интересует, что с этой ситуацией у нас внутри страны. Как у нас обстоит дело с развитием
начнем с газопроводов.
Начнем с газопроводов.
Да, все-таки с газопроводов. Да? Самый реальный и самый реализуемый на нынешний день, наверное, проект — это «Северный поток». Да? 9 апреля 2010 года, собственно, этого года, в Выборге началась его как бы укладка, да, уже. И, скорее всего, этот трубопровод уже, даже не скорее всего, практически точно будет реализован. Этот проект, он состоит, в общем-то, из двух веток, которые проходят по дну Балтийского моря. Каждая из них имеет производительность, мощность 27,5 миллиардов кубометров газа. Я сейчас вам напомню, что за рубеж Россия поставляет где-то 160, я имею в виду сейчас Западную Европу, 160-180 миллиардов кубометров газа. И сейчас мы единовременно, там, где-то в 2012 году он будет введен, этот проект, мы единовременно вольем около 55, соответственно, получается, миллиардов кубометров газа. Вот. Это что касается «Северного потока», он уже реализуется и, скорее всего, будет реализован, и реализуют его в основном, как это ни странно, да, немецкие, да, и итальянские компании, которые, в общем-то, сотрудничают с «Газпромом» в этой сфере. И, к сожалению, вот, даже трубы поставляются на этот проект из Германии, да, там, из других стран. Из России всего 25% труб.
Из России идет газ.
Из России, да, идет газ. И что касается «Южного потока», это в чистом виде проект, совсем проект еще, да, там есть только оценки, даже и стоимостные оценки его реализации, в общем-то, колеблются там от 10 до 20 миллиардов долларов. То есть понятно, что там еще никакого ТЭО, никаких существенных обоснований экономических, в том числе, не было произведено. Он больше политический, да, с целью влияния на Украину как основного транзитера вот в том направлении, в Южном. Его мощность там оценивается, да, там, до 30 миллиардов кубометров газа. Ну, в общем, это реально еще только проект. А если уже говорить о каких-то реализуемых проектах в России, которые, в общем-то, важны для нас, как для потребителей, да, стоит, во-первых, упомянуть этот проект «Сахалин», «Хабаровск», «Владивосток», который сейчас реализуется. Собственно, он реализуется, понятно, по какой цели. Он реализуется к 2012 году, к саммиту АТЭС-2012. Который произойдет там на острове Русский, да, в Приморском крае. Скорее всего, этот проект действительно будет реализован в 2011 году. Пока у него мощность начальная 6 миллиардов кубометров газа, это очень маленький объем, но, в общем-то, достаточный, наверное, для покрытия потребностей Хабаровского края, Приморского краев. И в дальнейшем, скорее всего, он будет расширен, опять же, на экспорт в Китай. Как бы надо это понимать, что этот проект реализуется, ну, не просто так, да.
Соответственно, мощности будут увеличены?
Ну, соответственно, мощности будут увеличены до 30 миллиардов кубометров газа, который будет идти из Сахалина, в общем-то, в Китай. И еще, наверное, один проект важный, который сейчас реализуется, который будет реализован для внутреннего российского использования, это проект в Краснодарском крае Джубга-Лазаревская Сочи, да, который ориентирован, опять же, на супер-мега-стратегическую цель нашего существующего правительства к подготовке к Олимпиаде в Сочи. Там проект будет по дну Черного моря. В общем-то, он, скорее всего, тоже будет уже введен в ближайшие там, 2 года.
Тут у нас такое засилье инфраструктурных трубопроводных проектов, но при отдаленности потребителя газ эффективнее с экономической точки зрения перевозить в сжиженном состоянии с помощью танкеров. Может быть, России стоит увеличить объем танкерных перевозок? Каковы приоритеты развития системы газоснабжения страны?
Но вот здесь Василий коснулся темы Украины. Да, действительно, сейчас 80% экспорта газа в Европу, а европейский рынок у нас основной. По сути, кроме него только Турция покупает наш газ. Действительно, 80% газа идет по территории Украины, поэтому действительно вот эти проекты, Северный поток и Южный поток, нацелены на то, чтобы обойти Украину и направить экспортные потоки по дну Черного и Балтийского морей. Но здесь не следует забывать о том, что Василий правильно назвал цифру примерно 140-150 миллиардов кубометров газа у нас покупает Европа, а совокупная пропускная способность этих двух проектов примерно 163 — это Южный поток, и 55 — Северный поток. Это примерно 118 миллиардов кубометров. Если сюда приплюсовать еще существующий и построенный в 90-е годы газопровод «Ямал-Европа», который проходит по территории Беларуси, это еще 33 миллиарда кубометров. То есть, в принципе, весь экспорт газа будет обеспечен в обход Украины этими газопроводами. Но не следует забывать, что такая политика, она приведет к существенной недогрузке мощностей, которые существуют. То есть, по сути, ГТС Украины, потенциал которой очень большой, останется без газа.
Ну, это суверенное государство. В общем-то, оно должно справляться со своими экономическими сложностями самостоятельно, мне кажется. У меня возник в этой связи вот какой вопрос. Друзья, мы с вами обсуждаем какие-то цифры заоблачные. О финансах вообще не говорю, но вот эти кубометры сумасшедшего количества. Существует же какая-то статистика, наверное, для нас не самая веселая. Сколько же у нас этих драгоценных запасов осталось? Не могу не спросить об этом. Сколько газа еще лет мы можем вычерпывать из недр? И сколько нефти? На сколько лет хватит, вот, в общем-то, этих всех богатств у нашей страны?
Что касается газа, то Россия — мировой лидер по запасам газа, примерно 48 триллионов кубометров.
А в годах, запас. В летах это сколько?
Ну, вот разделите, в 2009 году добыча газа составила примерно 582 миллиарда кубометра. Соответственно, 48 триллионов кубометров — это запасы. Разделите 48 триллионов на 592 миллиарда.
Сергей, разделите навскидку.
Черпать и черпать еще.
И вы получите примерно 80 с небольшим лет.
Ну, то есть это не беспредельный срок-то на самом деле. 80 лет — это наше поколение плюс еще одно, ну и половинка, может быть, еще одного поколения. А нефти сколько осталось?
Ну вот с нефтью ситуация сложнее. Согласно той же энергетической стратегии, про которую мы сегодня вначале уже говорили, Россия должна выйти на пик Хаберта примерно к 2030 году.
Прекрасно. Сегодня 10-й, 20 лет. Наш расцвет буквально вот через это время случится. Очень грустно. И в этой связи, конечно же, наши управляющие нашим государством, наши властные элиты, в общем-то, задумались о том, что сырьевая экономика не есть хорошо в 21 веке. И, конечно же, инновационную экономику нужно как-то прививать. Вот как вы думаете, существует ли, вы все-таки на практике, я так понимаю, собираетесь этими вопросами заниматься, существует ли на сегодняшний день какой-то возможный консенсус между сырьевой экономикой и экономикой инновационной у России в 21 веке? Вот как вот можно этого консенсуса добиться? Как можно научиться зарабатывать деньги не только с помощью нефти и газа, но и, допустим, каких-то там технологий? Может быть, технологии ввести какие-то в придобычу нефти и газа, чтобы как-то, я не знаю, экономнее это все делать? Чтобы нам не на 80 лет газа хватило, а может быть, на 120 хотя бы?
Ну, что касается экономии, то существует в России программа энергосбережения, которая призвана к этому стремиться. И, собственно, программа энергоэффективности, повышение энергоэффективности. Если говорить о сырьевой экономике,
как вы
то
относитесь к тому, что мы на самом деле сырьевая держава?
То следует отметить, что есть такое понятие, как ресурсное проклятие. И этого не избежал даже ряд развитых стран.
А что это
стран.
Такое? Расскажите нам, мы не в курсе.
То есть, когда у страны есть гигантские ресурсы, которые можно разрабатывать, можно очень рентабельно разрабатывать. Вот, поэтому инвестиции идут именно в них, а не в какие-то другие наукоемкие, скажем, отрасли. Вот. Но это признаки голландской болезни, что наблюдалось в Голландии в 60-е годы после открытия гигантского газового месторождения Гронинген, вот, когда все инвестиции пошли в разработку нефтяных и газовых месторождений, собственно, остальные отрасли инвестиции недополучали, вот, испытывали инвестиционный голод. Вот. Сырьевое проклятие характерно для такой страны, как Норвегия, как вы знаете, очень богатый и процветающий. Больше половины экономики, собственно, завязано на топливно-энергетическом комплексе, где основную роль играют нефть и газ. Собственно, какие сценарии развития дальнейшие есть у экономики России?
Предположите, да.
Вот. Ну, давайте будем оптимистами и предположим, что мы пойдем по пути тех же развитых стран. Дело в том, что ТЭК не надо рассматривать, нефть, газ, просто как источник сырьевых ресурсов. Можно посмотреть на это дело с другой стороны. То есть нефть и газ можно рассматривать как, например, крупный источник инвестиций в другие отрасли. Здесь решающую роль должно играть государство. И второй аспект – нефтяную отрасль и газовую отрасль можно рассматривать как крупнейших генераторов инноваций, то есть усложнение геологических условий добычи, ухудшение...
Сами себе будем усложнять условия добычи?
Нет. Речь идет о том, что ресурсы становятся добывать все сложнее, и эта трудная добыча идет в неосвоенные районы с тяжелыми природно-климатическими условиями.
Будем подстегивать ученых.
Да, конечно. Собственно, здесь нефтяная газовая отрасль будет предъявлять требования к смежным отраслям, таким как металлургия, машиностроение, химическая отрасль. Вот. И в целом, давайте будем надеяться, что наша экономика через ближайшие 20 лет станет носить инновационно-сырьевой, а не просто сырьевой характер.
Да, а сейчас внедряются какие-то инновации в нефтегазовую сферу?
Василий, знаете ли вы о них?
Но, честно сказать, нет, но смотрите, просто нужно понимать, что есть в России разные типы собственников, да, есть российские компании, ну, их, они в основном преобладают в газовой, да, сфере, «Газпром», там, «Новатэк» и другие компании, а есть собственники иностранные, они в основном в нефтянке, да, есть, это там, ну, например, ТНК БП, там, другие, да, там, помельче, конечно же, и, собственно, вот они и коэффициент полезного извлечения нефти повышают, и, в общем, другими делами полезными занимаются. Ну, а наших нефтяников, они, наверное, конечно, тоже чем-то таким подобным занимаются, да, там «Лукойл», да, тот же самый, который, акции которого котируются на различных биржах, собственно, иностранные акционеры следят за ним, и получается так, что ему приходится, ну, увеличивать, да, там свои инвестиции в увеличение, да, и добычи, и ее эффективности. А другим компаниям, которым, в общем-то, это все достается задарма, да, там таким, как «Роснефть», то, собственно, у них и нет никакого стимула к увеличению инвестирования в эффективность именно.
Но, с другой стороны, надо отметить, что сейчас все большее число компаний, тот же самый «Лукойл», повышают степень своей экологической ответственности.
Я так понимаю, государство призывает все нефтедобывающие и газодобывающие компании к этому, не правда ли? Сергей, добавьте что-нибудь в этой связи.
Да, по поводу инновационного развития хотелось бы добавить, что за последние 10-15 лет в этой сфере стали применяться гидродинамические методы и третичные методы. Но основной упор, конечно, шел на гидродинамические методы. Это, прежде всего, гидроразрыв пласта. Эта технология была внедрена в последние 10-15 лет и сейчас обеспечивает примерно 50-60 миллионов дополнительной добычи нефти в год.
А раньше какие технологии были? Сейчас гидроразрыв пласта. А до этого что применяли?
Ну, до этого применяли обычное бурение. Дело в том, что когда вы только начинаете разрабатывать месторождение, если оно крупное, то это фонтанирующая нефть. То есть нефть под собственным давлением сама себя как бы выкачивает из скважины.
И это очень красивое зрелище.
Ну что ж, Россия пока что остается заложником и своих ресурсов, и своей территории. Как в свое время Александр III говорил, у России есть два союзника – флот и армия. Сегодня у нашей страны, судя по всему, также два союзника – это нефть и газ. Будем верить, что совсем скоро в стан наших союзников войдут образование в лице университетов и обрабатывающая промышленность.
Мне бы хотелось процитировать в этой связи не царя, но бывшего нашего министра культуры господина Швыдкова, который как-то сказал: «Чем выше цены на нефть в стране, тем спокойнее я за нашу культуру». Откровенно говоря, хочется верить, что в обозримом будущем, вне зависимости от цен на нефть, мы будем спокойны и за культуру, и за образование, и за производство, и да, и за всю нашу жизнь, друзья. Спасибо. У нас в гостях были, напомню, аспирант кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Сергей Томин. Спасибо, Сергей, что пришли. И выпускник нынешнего года той же кафедры геофака МГУ Василий Лебедев. Спасибо, Василий.
Спасибо.
Для вас программу провели Надежда Пупшева.
Спасибо.
И Виктория Луценко. Счастливо.
Мир географии – это правда о том, что происходит с нашей планетой. Гости программы – ученые и специалисты в области изучения Земли.
Мир географии.
И все-таки она вертится.